эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Взрыв на шахте в Донбассе. Есть жертвы. Сахалинский губернатор Хорошавин задержан за взятку. Судьба политических проектов Бориса Немцова после его гибели. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете «Время свободы». В Донецке на шахте имени Засядько сегодня рано утром произошел взрыв, жертвами которого, по разным данным, могли стать до 32 горняков. Утром власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики сообщили об одном погибшем и 14 раненых. Еще 73 горняка, по их данным, заблокированы под землей. По информации Донецкой областной государственной администрации, в момент взрыва под землей на глубине 1200 метров находились 50 человек. Повреждены два проходческих участка и один участок по добыче угля. На сайте администрации сообщается, что украинские спасатели ждут сигнала о помощи из Донецка и готовы выехать на шахту в любой момент. Однако, цитирую, по собственной инициативе в сложившейся ситуации въехать на оккупированную территорию горноспасателям, работающим на подконтрольной Украине территории, не представляется возможным. Конец цитаты. По одной из неофициальных версий, взрыв произошел из-за воспламенения смеси каменноугольной пыли с воздухом, а это возгорание, в свою очередь, могло быть спровоцировано артобстрелом. Шахта имени Засядько, расположенная на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, неподалеку от Донецкого аэропорта, считалась одной из ведущих на Украине и одной из немногих относительно рентабельных. Военные действия на востоке Украины фактически парализовали работу угольной отрасли Донбасса, нарушились традиционные каналы сбыта продукции. Часть шахт затоплены, процветает нелегальная добыча угля. О ситуации в угледобывающей отрасли председатель независимого профсоюза горняков Донбасса Михаил Волынец рассказал журналистам «Радио Свободы» Виталию Портникову и Алексею Мацуке.
Когда начались процессы по развитию сепаратизма на востоке страны, то шахтеры отнеслись очень осторожно к этой теме. Они работали, они не выходили на митинги, и активисты вот этих событий постоянно говорили, где шахтеры, без шахтеров мы не победим, без шахтеров мы ничего не сделаем. А шахтеры ориентировались на ту ситуацию, которая происходила в ростовской части Донбасса последние 22 года, когда было закрыто там более 100 шахт. Люди остались без работы, в Украине государство выделяло деньги на господдержку. Как раз вот для примера возьмем 2014 год, когда в России на 38% были сокращены инвестиции в угольную промышленность. С бюджета не выделялось ни одной копейки на поддержание собственной угольной промышленности. И шахтеры Украины получали вовремя зарплату. Но потом, позже, когда уже начались боевые действия, многие остались без работы, то часть украинских шахтеров выехали в Россию. Получили подъемные где-то там, по-моему, 20 тысяч рублей. Не такая большая сумма, эти деньги быстро были истрачены. При начислении зарплаты люди получали значительно меньше, чем российские шахтеры. И таким образом, не имея серьезной поддержки и опоры, украинские шахтеры вернулись на работу. Но в это время те, кто начал контролировать шахты, они в свою очередь дали указание сократить численность в половину. И многие, вернувшись с России, не найдя там поддержки, и оказались ненужными в себя дома. И люди работают там за кусок хлеба, за пайку, я бы сказал.
Правильно я понимаю, если повышается уровень метана сейчас в шахте, и если раньше этим занималась ВГСЧ, да, служба эта, которая наблюдала за подобными происшествиями, сегодня никто не отвечает за безопасность людей в шахте.
Осуществлял контроль. В случае аварии вызывались службы горноспасательных частей для ликвидации аварий, для профилактики. Министерские работники, Министерство энергетики осуществляли контроль. Руководители отчитывались. Но сейчас этого нет.
Хорошо, а тогда там же все-таки в так называемой Донецкой Народной Республике якобы создано Министерство энергетики. Так или иначе, там же должны быть специалисты регионального уровня.
Директора государственных предприятий, они же присягнули на верность ДНР. Не все, конечно. Некоторым позвонки поломали, некоторых покалечили, там головы им проламывали. Но уже проверенные, так сказать, сепаратисты, они стали служить тем, кто сегодня контролирует эту территорию. Кроме того, взяли под контроль Копанки. Вот сейчас расцвели Копанки. В угольной промышленности функционируют три профсоюза. Профсоюз работника угольной промышленности – это старые профсоюзы еще с тех советских времен, которые сразу присягнули ДНР, ЛНР, и так всегда было при любой власти. Есть еще крупные структурные образования, независимые профсоюзы горняков Украины, где я являюсь председателем, и менее такие небольшие организации, которые структурированы в независимый профсоюз горняков Донбасса. Как раз эти две организации нежелательны для Захарченко, и ведется травля независимых профсоюзов. У меня есть два документа. Один документ, когда Акимов, председатель еще одного профсоюзного образования, карманного, уже нового, ЛНР, Луганской области, пишет жалобу в международной организации, в том числе и в МОД, что на этой территории есть беда, что киевский режим убивает там стариков, детей и так далее, и не дает свободно работать. А с другой стороны, им же подписан другой документ на бланке этого профсоюзного образования о том, что они призывают граждан вступить в добровольческие отряды ЛНР для защиты собственных рубежей. То есть они призывают и являются рекрутами бандитских формирований. Шахтеры – люди, имеют очень серьезное чувство самодостоинства. И это, наверное, потому, что десятилетиями шахтеры чувствовали себя как какой-то привилегированный слой общества с высокими зарплатами, да, льготами, почестями, наградами и так далее. И сами сильные туда шли с гордостью. Многие работали на рабочих местах, очень многие с высшим образованием, учителя, даже медики бросали такие престижные профессии, шли в шахту, чтобы заработать стаж, зарплату, там, одеть жену красавицу, дать детям образование. Многие было такое положительное, и с тех времен за шахтерами осталось вот это чувство самодостоинства. Кроме того, что шахтеры работают в очень опасных условиях, вот по себе скажу. Первый раз опустился в шахту, испугался, думаю, не смогу работать в таких условиях. Но как-то привык. Потом попадал в такие дырки, в такие сложности, что ты не думаешь, что там тебя завалит, что ты уже оттуда не выйдешь. Теряется иммунитет самосохранения, не боишься смерти. Вот шахтеры, большинство не боятся смерти. Поэтому сепаратисты постоянно борются за то, чтобы заполучить вот этих геройских людей на свою сторону, дать им оружие, да, повязать их кровью и так далее. Ну, а если человек морально слабый, забитый, такого человека можно куда угодно посылать, заставлять рыть окопы и тому подобное. Многие люди не хотят этого делать, поэтому стараются сохранить за собой работу.
А для чего они этот уголь добывают? Куда он уходит?
Часть вывозится в Россию, часть через территорию России поставляется в Украину, потому что этот уголь нужен Украине. Часть поступает и контрабандным путем, но две тепловых электростанции на той оккупированной территории, именно в Донецкой области, находятся на оккупированной территории. И туда подается электроэнергия как с основной территории Украины, так и с оккупированной территории часть электроэнергии поступает на юг страны, в том числе и в Мариуполь. Электросети и высоковольтные линии, их же не перестроишь, как автобусы, да, не развернешь. Поэтому в результате там обстрелов, в результате диверсий, в результате огромного желания сдать больше металлолома, поэтому подрывать линии высоковольтных линий, постоянно ремонтировать высоковольтные линии, там уже Россия пытается протянуть руку помощи, электроэнергию направляет на нашу территорию, на оккупированную территорию.
И вы как считаете, угольная промышленность в Донбассе, она сохранится? Я так понимаю, что с шахтами все-таки есть проблемы?
Идет затопление многих шахт. Из 93 шахт, которые оказались на оккупированной территории, работает примерно 37-40 шахт. И они работают не в полную мощность, и не могут они работать на полную мощность, потому что есть проблемы с бытом, есть проблемы с выплатой зарплаты. Ну, реально зарплата там не платят. И правительство Украины, и политики не должны забывать, что это территория Украины, что это украинские граждане. И если люди заработали пенсию, они должны получать эту пенсию.
В эфире «Радио Свобода» был председатель независимого профсоюза горняков Донбасса Михаил Волынец. В Донецке на шахте имени Засядько сегодня рано утром произошел взрыв. Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Задержанный накануне губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщают в Следственном комитете России. Ранее стало известно, что Хорошавин под охраной отправлен в Москву. По уголовному делу вместе с сахалинским губернатором проходят его помощник, советник и секретарь. Сегодня, как ожидается, суд решит вопрос об избрании им меры пресечения. Долгое время официально не сообщалось, в чем именно подозревается губернатор Сахалинской области. Источники Интерфакса в правоохранительных органах связывали задержание Хорошавина с уголовными делами, возбужденными следственным управлением в отношении двух крупных строительных компаний региона «Росстрой» и «Энергострой». По другой версии, обыски и задержания могут иметь политический подтекст, поскольку Хорошавин, срок полномочий которого истекает в 2016 году, планировал пойти на досрочные выборы. Кроме того, в последнее время с разоблачениями трат сахалинского губернатора из регионального бюджета выступал Общероссийский народный фронт. Директор Дальневосточного консалтингового центра, политический консультант Петр Ханас в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой рассуждает о причинах задержания Александра Хорошавина и о том, какие последствия оно может иметь для Сахалинской области.
Стало известно, что задержанный после проверки правоохранительными органами губернатор Александр Хорошавин направлен в Москву, где в отношении его будут продолжены следственные действия. В связи с этим возникает несколько вопросов. В первую очередь, что послужило причиной. И здесь СМИ расходятся, некоторые говорят о конкретных фактах, которые существуют на сегодняшний день, и они стали им известны. Некоторые вспоминают информационные атаки на Хорошавина со стороны Народного фронта. Отслеживая ситуацию по Сахалинской области, должен сказать, что действительно УНФ за последние полгода был раскрыт целый ряд трат государственных денег на личные нужды губернатора. Первым в цепи вот всех этих событий стала закупка автомобиля «Мерседес» главой региона за 8 миллионов рублей. Также известно о закупке двух вертолетов, каждый по 1 миллиарду. На имидж губернатора в этом году в бюджете запланировано порядка 680 миллионов рублей. И, в общем-то, эти, я бы все-таки назвал это информационные атаки, они проводились там в течение последнего полгода на Хорошавина. До этого информационные атаки организовывала и известный холдинг «Прима Медиа», расположенный на территории Приморского края. Но к концу года ситуация выправилась и утихла. В рейтингах эффективности Александр Хорошавин находится в последнем десятке среди субъектов ДФО. То есть эффективность эксперты его российские расценивают не очень, но должен отметить одну особенность. Сахалинская область – это территория, которая по доходам бюджета не испытывает на сегодняшний день кризисных явлений, поскольку там хорошо работающие проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2». Деньги поступают в бюджет регулярно. Среди субъектов Дальневосточного федерального округа – это один из самых благополучных субъектов по уровню доходности на сегодняшний день. СМИ пишут о том, что одной из причин послужило подделки банковских гарантий при участии в различных контрактах, в том числе и муниципальных, региональных. Насколько это правда, мы узнаем, наверное, чуть позже. Но в целом я могу предположить, что при такой высокой доходности бюджета, конечно, были и злоупотребления со стороны чиновников. Порядка 10 уголовных дел так или иначе было связано с этим на территории Сахалинской области. И поэтому цепочка, наконец, привела в высшие круги. По моим личным оценкам, истинные мы причины можем узнать только после оглашения. Это с одной стороны. С другой стороны, Александр Хорошавин все-таки был не самым плохим губернатором. Он выстраивал систему работы в таком непростом регионе. У него получалось. За время правления он сумел уйти от политической конфликтности, сумел сохранить в целом выборную систему. Это один из немногих регионов ДФО, который сохранил выборы. Выстроил достаточно эффективную внешне по формальным параметрам администрацию правительства Сахалинской области. Объективных предпосылок для такого развития ситуации, надо сказать, не было. Если отставка Винникова, она прогнозировалась, то такое стечение обстоятельств с Хорошавиным немного похоже на политический заказ.
Высказывались версии, что у этого дела есть политический подтекст, и писали о том, что Хорошавин планировал участвовать в досрочных выборах. Федеральная власть была им не совсем довольна и хотела усилить свое влияние, и, возможно, вот эта вот такая политическая ситуация. Вот с вашей точки зрения, действительно что-то такое могло быть?
В этом году намечались выборы губернатора в трех регионах. ГФО на Камчатке, вот Еврейская автономная область и на Сахалине. Смену предрекали. Еврейская. На Сахалине, в общем-то, и на Камчатке говорят о том, что это очень мощные, сильные губернаторы, которые сумели договориться с местными элитами. Это шансы их оценивали достаточно высоко, и Хорошавина в том числе. Поэтому, конечно, несколько неожиданно и похоже на политический заказ. Активность ОНФ на Сахалине не совсем понятна, поскольку она выглядит очень уж навязчиво, но поводы, по которым светится ОНФ, они, конечно, существенны. Автомобиль «Мерседес» за 8 миллионов рублей для нужд губернатора. Информационное сопровождение на имидж губернатора для небольшого субъекта дальневосточного, фактически острова, там 680 миллионов рублей. Это, конечно, внешние признаки, по которым можно судить о ситуации. Я не исключаю, что с одной стороны это политический заказ, с другой стороны там действительно есть к чему придраться, потому что доходность, высокая доходность бюджета и в условиях кризиса субъект действительно такой. Он очень хорошо вписался в бизнес, различные схемы и, в общем-то, действительно является очень влиятельным губернатором, влиятельным человеком на этой территории.
Ну вот как вы думаете, как будет развиваться с ним событие? Это будет уголовное преследование, как там было с мэром Ярославля, например, Рулашовым?
Заход очень серьезный. Я не помню случаев, когда человека увозили в наручниках и потом выпускали. То есть если есть такая заявка, понятное дело, что в ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главы региона. На сегодняшний день пока его обязанности будет выполнять заместитель Сергей Караганов. Кто будет поставлен исполняющим обязанности, я все-таки затрудняюсь говорить, поскольку несколько неожиданная, неординарная ситуация, поэтому здесь очень сильно будет влиять даже не расстановка на местах, сколько желание федерального центра, а оно, в общем-то, не просматривается, не прогнозируется никоим образом. Скорее всего, это будет человек, близкий к федеральному центру. Получается, что с одной стороны, сигналы о том, что вот в администрации губернатора Сахалина не все гладко, они поступали достаточно давно. В декабре там, 2013 года Счетная палата проверила бюджет Сахалинской области и тоже, хотя недостатка таких серьезных не нашли, но опять же по запросу Общероссийского народного фронта. В этой связи структура более значимая, федеральная, нежели персона губернатора, поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что произойдет сильная перемена в расстановке политических сил на Сахалине, и диктовать условия все-таки будет федеральный центр.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Петр Ханас. Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин обвинен в получении взятки в особо крупном размере. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Оппозиционер Борис Немцов, убитый в ночь на 28 февраля, был одним из сопредседателей партии РПР «Парнас». Пока говорить о будущем его партии рано, но вопрос этот все равно возникнет. Ближе к концу апреля должно состояться заседание Федерального политсовета партии, в котором будут участвовать представители региональных отделений. Примерная дата 17-19 апреля была назначена еще до трагической гибели политика. Об этом рассказал средствам массовой информации коллега по РПР «Парнас», коллега Немцова Илья Яшин. Тогда, вероятно, и будут приняты принципиальные решения о будущем партии. Эксперты, наблюдатели и соратники Немцова сходятся в одном. Его гибель нанесла серьезный удар оппозиции, причем речь не только о судьбе партии РПР «Парнас», но также и о других политических проектах Бориса Немцова.
Партию РПР «Парнас» можно назвать одной из старейших в России. Она была создана почти 5 лет назад, в сентябре 2010 года, на основе объединения «Республиканская партия России», учрежденного еще в 1990 году. В Минюсте РСФСР ее зарегистрировали в 1991, а в 2007 российским уже Минюстом партию лишили регистрации. Спустя 3 года, в 2010 году, Республиканская партия России вошла в коалицию «Россия без произвола и коррупции» вместе с Российским народно-демократическим союзом и «Солидарностью», возглавляемой в том числе Борисом Немцовым. Спустя несколько месяцев на учредительном съезде была создана партия «Народной свободы». Спустя 1,5 года ей не удалось пройти регистрацию. Уже на осеннем съезде было принято решение переизбрать руководство. Сопредседателями, кроме Бориса Немцова, стали Михаил Касьянов и Владимир Рыжков. Потом Республиканской партии России после решения ЕСПЧ Минюст вернул регистрацию, и коалицию переименовали в РПР «Парнас». Минюст был вынужден выдать новое свидетельство, и Республиканская партия России, партия Народной свободы, получила право участвовать в выборах. На прощании с Борисом Немцовым его давний коллега по партии Владимир Рыжков, год назад покинувший ее из-за разногласий, сказал, что такого лидера заменить нельзя.
Оппозиционное движение не сможет восполнить потерю Бориса, он был абсолютно незаменим. Он был настоящий лидер, и заменить его невозможно. Но мы будем продолжать борьбу за свободу.
Еще до гибели Немцова о возможном возвращении Владимира Рыжкова в партию уже говорили эксперты и политики. По крайней мере, сам Борис Немцов сказал независимой газете, что не против этого. Также думает и член Бюро Федерального Совета партии Константин Мерзликин. Издание выяснило, что проекты Рыжкова отменились из-за отсутствия денег и электоральных перспектив. Понятно, что коллеги Немцова не готовы пока комментировать будущее партии. Вероятно, этот вопрос обсудят на съезде Федерального Совета в середине апреля. Политолог Владимир Прибыловский уверен, что партия уцелеет. К тому же Парнас и Яблоко – единственные, по его мнению, в либеральном лагере.
Трагическая гибель Бориса Немцова – это сильный удар по партии, как и вообще по либерально-демократическому решению в России. Но партия, я думаю, целеет. В России, конечно, очень много значит имена вождей, и у нас про партии обычно вспоминают не по названиям партии, а по названиям вождей. Но про Парнас тоже, в общем, и не говорили, что это партия Немцова. То есть называли там 3-4 человека. Есть кому поддержать знамя и оставить партию живой. Какого более эстаблишментарного крыла сторонников этой партии. Это Михаил Касьянов для более политической массы сторонников этой партии. Это Илья Яшин. Так что партия уцелеет. В либеральном лагере 2 партии – Яблоко и Парнас. Я думаю, что примерно так и останется. К сожалению, ни та, ни другая партия не являются там слишком массовыми. Пока не способны бросить вызов Путину даже на честных выборах. Хотя честные выборы путинской России – это некоторый оксюморон. Ну, Единая Россия, ее как таковой нет. Это департамент при Путине. А Парнас – маленькая партия, но партия.
Поговаривают, что Владимир Рыжков может вернуться, да, спустя год после того, как ушел. Ну, естественно, это связано не столько с трагической гибелью, а сколько с тем, что у него не хватает и денег, видимо, не особо идет его карьера отдельно. Вот что вы думаете по этому поводу?
Ну, я думаю, что уход Рыжкова в свое время, он не был, конечно, беспричинным, но он был политической ошибкой. С одной стороны, со стороны Рыжкова, а с другой стороны, политической ошибкой со стороны Немцова и Касьянова, которые там не пошли ему на уступки. В принципе, тот кризис вполне тогда можно было предотвратить, как-то, так сказать, сгладить разногласия. Если они сгладятся сейчас на вот этом фоне, над могилой Немцова, это будет только правильно. Во всяком случае, это пойдет на пользу и партии, и Рыжкову.
Считает Владимир Прибыловский. Политолог Михаил Виноградов пока не видит расклада. Но так или иначе, все сходятся в одном. Немцова невозможно заменить. Так же думает Илья Яшин.
Его уход образовал несомненный вакуум и в оппозиционном движении. Вообще, наверное, в той части российского общества, которое принято называть несогласным, инакомыслящим. Но я думаю, что смерть Немцова... Убийство Немцова, оно сделает те идеи, которые он пропагандировал и в оппозиции, и вообще в обществе более популярными. Оно привлечет к ним интерес, несомненно. И самое главное, я надеюсь, что оно отрезвит, как минимум, российскую оппозицию, которая... Ее же хлебом не корми, нас же хлебом не корми, дай повыяснять отношения друг с другом, поконкурировать, вот эта вот вся внутривидовая борьба. И Немцов, кстати, часто шутил по поводу того, что... За что эта конкуренция? Это за очередь в автозак? Получилось еще, к сожалению, более зловещая конкуренция за то, кто первую пулю получит. Вот это вот отрезвление обязательно должно прийти после убийства Немцова. понимание того, что конкурировать, по большому счету, действительно друг с другом нам не за что.
Журналист, член Федерального политсовета партии РПР «Парнас», бывшая глава регионального отделения во Владимирской области Наталья Новожилова сотрудничала с Борисом Немцовым с 2007 года. Она была вынуждена покинуть Россию в прошлом году после начала конфликта с Украиной из-за угроз и преследований по политическим мотивам. В интервью «Радио Свобода» Новожилова признается, не только РПР «Парнас», но и все проекты, в которых был задействован Борис Немцов, могут сойти на нет.
Может быть, хотелось бы какое-то бодрое предположение высказать, оптимистичное, но мне кажется, без него ничего не будет. Не будет, он был двигателем. Кто-то должен был быть впереди, особенно в России. Россия ведь не может без вождя. Вот это, если не этот, то кто? Это вот национальная идея русского народа. Поэтому, когда выдергивает вот этот стержень, тут очень умно поступил Кремль. Выдернули Немцова, вот рухнет вся эта конструкция. Мне, честно говоря, вот я даже если была бы в России, у меня руки бы опустились. Стреляли квартиру председателя регионального отделения Нижегородской области Анны Степановой. Постоянно вызывают на допросы председателей рекотделения партии в других регионах. Возбуждают какие-то надуманные уголовные дела. И даже когда я уехала, он был недоволен. Но я его тоже могу понять. Я была опорой все-таки, как и другие региональные партработники. Но мне нужно было думать и не только о себе, мне еще и родственники тоже надо было. И он все время твердил, вот если поднять его все записи в блогах, он постоянно об этом говорил, что надо, надо бороться. Он был такой человек, понимаете? Он не мог отступить. Вот Гарри Каспаров мог уехать, а он не мог. Я вот переписывалась с одной девушкой, которая, ну, была ему близка, и она мне тоже рассказывала, как такие были угрозы, как она его уговаривала бросить все это. Он даже говорить не хотел. Он говорит, чтобы я сдался, поднял руки.
Президент информационно-исследовательского центра «Панорама» политолог Владимир Прибыловский уверен, смерть Бориса Немцова не изменит отношение властей ни к оппозиции, ни к гражданскому обществу России. Его убийство, скорее, элемент их политики.
Пока тенденция идет к завинчиванию гаек, во всяком случае, последние два года. Давить оппозицию, давить интернет, ограничивать интернет и убивать лидеров. То есть я не хочу сказать, что этот приказ отдал Путин, но обстоятельства убийства показывают, в этом, по крайней мере, замешаны органы. Офицеры спецслужб, никаких оснований для них, для того, чтобы изменить позицию, нет. Они, я думаю, они и дальше будут давить и там в отдельных случаях убивать. Это элемент политики коллективного Путина, чекистского режима Путина.
Борис Немцов был убит в ночь на субботу в самом центре Москвы на Большом Москворецком мосту. Накануне его похоронили на Троекуровском кладбище. На гражданскую панихиду во вторник пришли тысячи людей. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Марш памяти убитого оппозиционного лидера Бориса Немцова в центре Москвы в воскресенье сопровождался подсчетами. 50 тысяч пришедших на него – это много или мало? Сравнивали в пропорциях. 50 тысяч к 12 миллионам жителей Москвы. И, после недавних терактов, свыше миллиона французов в Париже, где население немногим более 2 миллионов человек. Политолог Мария Липман считает, что самое важное – это настроение участников марша, и оно было мрачным. Сомнений нет, считает Липман, Россия движется в сторону более жесткого авторитаризма.
Если говорить буквально о количестве, то нужно сравнивать с тем, сколько вообще Москва способна собрать народу на протестный митинг. Конечно, этот митинг не был посвящен протесту, но он был посвящен памяти человека, который очень много сделал для протестного движения в России. Максимум 100 тысяч человек, это было в начале 2012 года, так что я бы сказала, что 50 тысяч – это скорее много. Но важнее, чем количество, это настроение. А настроение этого марша памяти было в целом подавленное. И дело не только в том, что посвящен памяти Бориса Немцова, которого убили. Потому что такого рода события могут вызывать помимо горечи, гнев, еще и желание что-то сделать, объединиться. Такого настроения я на этом марше не заметила. И мне кажется, это совсем не удивительно, потому что то, что называется в России оппозицией последние годы, мне кажется, термин не совсем правильный. Это не движение, это уж тем более не партия, это не организация. Но в 2011 и 2012 году было настроение, желание продемонстрировать, что мы требуем, чтобы с нами считались. Мы имеем свое мнение относительно того, как управляется страна, и нам это не нравится. Настроение было сильное, энергии было много. Энергии стало гораздо меньше. И это сообщество, которое тогда вышло на улицу, сегодня деморализовано, маргинализовано. Оно меньше по количеству, и, конечно, оно запугано.
Из толпы вроде очень много людей, но, с другой стороны, там были планы с воздуха, и толпа густая обтекала огромный пустырь на месте гостиницы России. На самом деле все это выглядело немного как прогулка в тюремном дворе.
Солидарности и особенно стремление к организованному действию практически совсем не осталось. Это правда. Это тем неудивительно, если иметь в виду те события, которые происходили после того, как оппозиционно настроенное сообщество о себе заявило. Да, это процесс 6 мая, когда был послан сигнал очень ясный, что думайте, что если вы не лидер, если вы не главный, если вы туда как-то случайно на этот митинг попали или первый раз пришли, не думайте, что это для вас безопасно. Нет, вы можете, как вот те, кто получили длительные сроки по делу 6 мая, вы можете оказаться за решеткой. Хотите выходить на митинги, решайте сами. Это был совершенно четкий сигнал, направленный на то, чтобы посеять сомнения, посеять опасения, и кто не склонен к риску, как-то убедить, что присоединяться к подобного рода мероприятиям не стоит.
С политологом Марией Липман беседовал Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В петербургском отделении партии «Справедливая Россия» произошел раскол. Депутат Госдумы Оксана Дмитриева его больше не возглавляет. Ее сместило федеральное руководство партии. Вместе с нею из партии исключили ее ближайших соратников, секретаря регионального отделения депутата Законодательного собрания Петербурга Сергея Трахманенко и руководителя аппарата Валентину Бондаренко. За два дня до партийной конференции, на которой «Справедливая Россия» собирается назначить нового лидера в петербургском отделении, «Справедливороссы» выпустили заявление о многочисленных финансовых, должностных и этических претензиях, которые адресованы Оксане Дмитриевой и ее ближайшим коллегам. Она сама и другие опальные партийцы все обвинения отвергают и называют происходящее рейдерским захватом петербургского отделения «Справедливой России». Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Оксана Дмитриева, а также ее ближайшие соратники по партии, секретарь регионального отделения, депутат Законодательного собрания Петербурга Сергей Трахманенко и руководитель аппарата Валентина Бондаренко узнали о своем смещении из прессы за два дня до проведения партийной конференции. Центральное руководство партии выдвинуло на пост регионального лидера другого кандидата, депутата Госдумы Олега Нилова. По словам Оксаны Дмитриевой, с исключением законно избранных делегатов за два дня до конференции, она сталкивается впервые.
И, наверное, это определенная дырка в законодательстве о политических партиях, потому что никто так не делал. Так ведь можно поставить крест на любой внутрипартийной демократии. Выбраны кандидаты, выбраны в полном порядке в соответствии с уставом. Вы знаете примерно их позиции. И потом вы точечно исключаете из партии тех, кто, понятно, каким образом будет голосовать на выборах. Будем ли мы это опротестовывать? Нет, мы это опротестовывать не будем, поскольку, если такая партия, то зачем?
Вместе со смещением с руководящего поста на Оксану Дмитриеву посыпалось много разных обвинений. Например, в непрозрачном расходовании партийных средств, в частности, в оплате различных СМИ. Оксана Дмитриева называет это обвинение ложью, ссылаясь на прошедшую в январе проверку контрольно-ревизионной комиссии, нашедшей все документы в порядке, а бухгалтерский учет в удовлетворительном состоянии.
Естественно, финансирование и информационная деятельность, финансирование СМИ и особенно в преддверии избирательной кампании – это уставная деятельность партии. То есть это целевое расходование средств.
Однопартийцы обвиняют Оксану Дмитриеву в неспособности договариваться, в том, что она и ее сторонники не допустили на партийную конференцию некоторых кандидатов, в числе которых депутат городского парламента Алексей Ковалев. Говорит депутат Госдумы от Екатеринбурга Александр Бурков.
Некоторые люди выступают против Олега Нилова и пытаются убрать его сторонников, исключить из состава делегатов, не допустить к участию в выборах. И Бондаренко, и Дмитриева, и Трахманенко. Они не допускают сегодня к выборам тех делегатов, которых избрали члены партии.
В этой ситуации разбиралась депутат Госдумы Наталья Петухова, руководитель местного отделения во Фрунзенском и Невском районах.
Я считаю, что это абсолютно было правильно. Сами выборы в этом местном отделении были осуществлены в нарушении устава и закона. В одной первичке вообще не было собрания проведено, хотя якобы делегаты от этой первички на районную конференцию были избраны. И один из членов партии написал письмо с просьбой разобраться в этой ситуации, и мы не исключаем того, что такое же письмо могло быть и на городской конференции. И мы не хотели просто подвергать сомнению и опасности итоги. Мы все сделали в соответствии с уставом и выбрали вот этих трех человек честно и правильно. Я знаю, что вот делается сейчас. Идут переговоры с отдельными делегатами на региональную конференцию. Их всячески уговаривают проголосовать за кандидата, которого рекомендовал президиум Центрального совета партии «Справедливая Россия». Я думаю, что на этой конференции такая двуединая задача. С одной стороны, это ликвидация лидера нашей партии в Петербурге Оксаны Дмитриевой и фактически назначение Олега Милова. Я считаю, что это фактически рейдерский захват.
Оксана Дмитриева не сомневается, что выберут Нилова, но помогать этому не хочет. Она и ее сторонники во время конференции соберутся в другом месте, чтобы их голоса не использовали в их отсутствие. Не сомневается Оксана Дмитриева и в том, что ее саму скоро исключат из «Справедливой России». Поэтому она намерена разрабатывать новый политический проект, но детали его пока не раскрывает. Почему же все-таки случился раскол? Оксана Дмитриева.
Вот это тот случай, где нет никакой руки Кремля. По большому счету, это две, безусловно, линии в партии, которые определяют, какая партия будет. И вообще позиции. То ли это партия, которая реально претендует на власть и борется за власть, или вот такая изображающая, даже не карманная, она может быть по виду очень маргинальная, ну, которая не представляет никакой опасности.
С Оксаной Дмитриевой целиком согласен политолог Алексей Шустов.
Старый достаточно конфликт между Сергеем Михайловичем Мироновым и Оксаной Генриховной по поводу власти партии, который вот сейчас разрешается таким, видимо, образом. Мы помним, как Дмитриеву выбирали руководить питерским отделением, и уже тогда эта тема была весьма горячей, затем на какое-то время она ушла из поля внимания. Но вот сейчас, я так понимаю, очередной этап в этом конфликте. Собственно, ничего удивительного. Я уверен, что здесь нет какой-то необходимости вот именно сейчас в связи с продолжающимся закручиванием гаек сместить Дмитриева. Я думаю, что это необходимость лидера партии при приближающихся выборах обеспечить единоначалие внутри партии. Мы понимаем, что приближаются выборы.
А вот политолог Александр Конфисахар наоборот считает, что смещение Дмитриева с поста руководителя Петербургской «Справедливой России» сделано по указанию свыше.
Она является достаточно активным человеком, авторитетом, который умеет поступать, она очень хорошо чувствует все темы, которые нужно обсуждать, и на которых она сможет критиковать действующую власть. Она на самом деле является, конечно, сильным политиком и практически единственным, который носит некое разнообразие нашу скучную политическую серость. И понятно, что ее активность, ее целеустремленность достаточно сильно волнует действующую власть, потому что для власти абсолютно не нужны сильные оппоненты. С ними приходится учитывать их мнение, учитывать то, что эти люди достаточно популярны. И вот здесь как раз и получилось, что Оксана Генриховна стала достаточно, ну, не то что опасной, но ее нужно было сменить на человека, который бы не представлял такой угрозы для действующей власти, такой опасности.
Обвинения, звучащие в адрес Дмитриевой, Александр Конфисахар считает просто кампанией по ее дискредитации.
Сверху идет это пожелание совершенно четко, и тем более, что с Мироновым у меня, мягко выражаясь, непростые отношения. Естественно, это идет сверху, но будет делаться, что это внутрипартийное решение. Мы знаем, что в ЗАГСе вторая по численности «Справедливая Россия». А теперь, к великому сожалению, очень многим депутатам придется делать выбор непростой между партийной дисциплиной. Это может быть какими-то личными отношениями, которые захотят предать Оксану Генриховну. отдельных каналов.
Эта ситуация, по мнению политолога, плоха для законодательного собрания, поскольку теперь власти могут внести раскол и справедливую Россию, как в свое время в Яблоко, и для российской политики в целом, поскольку таким образом идет зачистка поля от сильных политиков перед следующими выборами в Государственную Думу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире программа «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Организация Объединенных Наций опубликовала данные о том, что за время военных действий в Донбассе погибли более 6 тысяч человек, около 15 тысяч получили ранения. В Управлении ООН по правам человека отмечают, что жертв может быть значительно больше, так как эксперты организации не могут получить полную информацию о погибших. В Донбассе установилось шаткое перемирие, однако перспективы процесса по урегулированию ситуации на востоке Украины остаются неясными. Об этом мой коллега Дмитрий Волчек беседует с главным украинским переговорщиком в Минске, бывшим президентом страны Леонидом Кучмой.
Мы уже видели не раз, что договоренности, к которым приходит контактная группа, так или иначе нарушаются. И думаю, что очень неприятно сознавать, сколько времени потрачено зря. Но я бы хотел начать разговор с успехов. Если говорить об успехе переговоров, что бы вы назвали самой большой удачей?
Ну, во-первых, то, что процесс начался такой. Можно же было воевать без конца. А то, что хоть очень медленно, постепенно, но мы приходим к желаемому конечному результату прекратить войну, прекратить стрелять, прекратить то, чтобы люди гибли у нас, и военные, и особенно мирные граждане, дети и так далее. Даже на фоне таких небольших успехов, это все-таки главное, что мы имеем на сегодняшний день намного меньше потерь, чем мы имели во все предыдущие дни.
Ну, понятно, что ваши собеседники за столом переговоров со стороны ДНР и ЛНР, мягко говоря, непрофессиональные политики. Тяжело с ними говорить? И вообще, часто ли удается найти общий язык? Я слышал, что они прямо с автоматами вооруженные приходили на переговоры. Это правда?
Ну, то в самом начале, когда мы ездили в Донецк, такое мы имели возможность наблюдать. Но я не думаю, что это у них было желание напугать кого-то. Тем более я уже настолько пуганный человек, что для меня эти автоматы не имели никакого значения. Но все-таки, наверное, человек, наверное, с автоматом чувствует себя намного увереннее. Поэтому многие сегодня в Украине задумываются над тем, вот закончатся боевые действия, война закончится, и сколько людей будет вот с тем оружием, про которое вы только вспомнили, и что делать дальше в этом плане. Но переговорный процесс, он всегда очень тяжелый, ломанный, по простой причине. Они хотят иметь то, что никто им не даст. И самое главное, что, провозглашаясь и до сегодняшнего дня, это Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика. Как вы понимаете, это исключено. Поэтому тем более это накладывает отпечаток на весь переговорный процесс. Ну и, наверное, вы прекрасно понимаете, что они не настолько независимые политики, или как их назвать, так сказать, чтобы мы не понимали, что не они, так сказать, главные, и не они диктуют правила поведения всем и вся, я имею прежде всего на Донбассе.
Россия по-прежнему утверждает, что вообще не является стороной конфликта. Наверное, не просто вести переговоры, если его ключевой участник отрицает сам факт своего участия в конфликте, ведь совершенно парадоксальная ситуация.
Вы абсолютно правы. По-моему, сегодня никто в мире не сомневается, что там, на Донбассе, воюют профессиональные российские военные. Что там, на Донбассе, стреляет оружие, причем самое современное. Если украинцы воюют оружием 20 века, то вот сегодня у Донбасса есть уже оружие 21 века. И оно абсолютно ясно и понятно, что оно российское. Ну а то, что правило для себя Россия взяла такая, что они там не воюют, это чисто гражданский конфликт. Если бы это был чисто гражданский конфликт внутри Украины, то он давным-давно закончился. В августе прошлого года, как вы понимаете. И тогда в августе прошлого года Россия показала всему миру, что она непосредственно участвует в этом конфликте. И чем тогда закончилось, мы, наверное, все помним, сожалеем, я имею в виду Иловайский котел, так сказать, где погибло очень много украинских военных, не только военных, и гражданских лиц. Поэтому, мне кажется, никто в мире сегодня не ставит под сомнение, и никто в мире сегодня не обсуждает проблему, есть ли там русские или нет. Мне сегодня только дали вот прочитать интервью в «Новой газете» танкиста русского. Это, во-первых, страшно смотреть на фотографии, и читать очень тяжело. Ну и третье, какая же там пропаганда, чтобы из России ехали сюда воевать. Я даже не хочу, так сказать, эти слова называть. Я думаю, что часть этих слов они должны взять к себе, на свой адрес.
А что произошло в Дебальцево? Какая тут подоплека? Почему такое кровопролитие после уже подписания переговоров?
Ну, я не военный человек, хотя всю жизнь работал в военно-промышленном комплексе. Наверное, мы должны были, украинская сторона, я имею в виду нас, генеральный штаб, чуть-чуть дальше смотреть. Смотреть очень внимательно на карту и на местность смотреть, что там, в принципе, был заложен возможность котла. Ну, а то, что после подписания в Минске соглашений об отводе тяжелых видов вооружения на определенное расстояние, в том числе это касалось и Дебальцева, россияне грубо нарушили Минский протокол. То есть они продолжили войну, и о чем закончилась эта война, снова же таки, с сотнями солдат, которые остались, как говорят, на поле боя. Вот результат, так сказать, нескольких дней, результат желания взять под контроль там тот же железнодорожный узел, на который они смотрят там как на что-то перспективное. Я не думаю, что это большая уж перспектива с точки зрения будущего даже Донбасса. Только в этой ситуации непонятна реакция международного сообщества, в том числе и тех людей, которые подписывали этот протокол. Я имею в виду европейцев. Я имею в виду и Германии, и Франции. Если четко и ясно видно невооруженным глазом, что грубо нарушен мирный договор, а реакция дальше. Ребята, давайте жить дружно. Я таких подходов не понимаю. И если мы и дальше будем смотреть на все происходящее в Донбассе через призму вот таких взглядов на происходящее, то я не думаю, что мы достигнем конечной цели. А конечная цель – это мир.
А у вас не вызывает сожаления отсутствие американских представителей на переговорах по Донбассу? То, что они проходят в нормандском, а не женевском формате. С американцами было бы проще?
Украинская сторона, я убежден, что на 100% хотела бы, чтобы участвовала американская сторона. Но также российская сторона на 100% не хочет, чтобы там Америка присутствовала. Вот весь вопрос. Нежелание Российской Федерации, чтобы Америка участвовала в этом переговорном процессе. Конечно, в Украине было намного легче.
Леонид Данилович, а как население в Донбассе настроено? Вот мы говорим о переговорах, но все-таки есть и люди. По вашим ощущениям, вот сегодня, почти год спустя после начала конфликта, на чьей стороне люди, большинство?
Ну, знаете, правду, когда в лоб задаешь вопрос, никогда правдивый ответ не получишь. А так, по моей информации, говорят, 50 на 50. Где-то есть, как говорят, какие-то места, где в одну сторону больше, где меньше. Например, в сельской местности больше за Украину, потому что там исконно, как говорят, жили и живут украинцы. В городах, где со всего, как говорят, Советского Союза приезжали осваивать Донецкий угольный бассейн немножко по-другому, в том числе после войны. Хотя я абсолютно с большой уверенностью говорю, что до этих позиций большинство живущих в Донбассе было за независимую Украину. Да и сегодня не так много там, и большинство, в крайнем случае, хотят так присоединения к России, потому что они прекрасно понимают, что России сегодня Донбасс в том виде особенно не нужен. Там полностью разрушена вся инфраструктура. Все предприятия практически промышленные тоже практически не работают. Молодежь оттуда уехала в большинстве. Там осталось, так сказать, говорит, старшее поколение, пенсионеры, те люди, которым просто некуда деться. Потому что в тех условиях выжить, это вообще, когда раздаете слова о гуманитарной катастрофе, это абсолютно правдивые слова.
В эфире «Радио Свобода» был экс-президент Украины Леонид Кучма. С ним беседовал Дмитрий Волчек. В эфире «Время свободы». Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил во вторник на объединенном заседании обеих палат Конгресса США с критической речью в адрес грядущего ядерного соглашения с Ираном, которое готовит администрация президента Барака Обамы. Месяц с небольшим предшествовавший визиту ознаменовался сильным ухудшением атмосферы американо-израильских отношений на уровне глав исполнительной власти. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Спикер Палаты представителей республиканец Джон Бейнер, недовольный тем, что Белый дом не консультируется с Конгрессом по важнейшим внешнеполитическим вопросам, в конце января пригласил израильского премьера выступить перед американскими парламентариями с речью о ядерных переговорах США с Ираном. Демарш Бейнера, в принципе, абсолютно нормальный, омрачился нарушением протокола. Обама не был загодя оповещен о приглашении, посланном израильскому главе. Белый дом, наверное, простил бы Бейнеру его оплошность, если бы Нетаньяху приехал в Вашингтон с речью, восхваляющей политику Обамы в отношении Ирана. Но Белый дом прекрасно знал, что намерение премьера отнюдь не благостное, и обрушился на него за то, что он, приняв приглашение, допустил грубейшее вмешательство во внутриполитические споры в Америке. Атмосфера американо-израильских отношений сохранялась накаленной в течение всего февраля, и только в последние дни ее немного разрядили успокоительные слова госсекретаря Керри о прочности и нерушимости двусторонних связей. В том же духе высказался сам президент, заметив, что всегда пытается подняться над личностными трениями. Ответил ли им Нетаньяху тем же? Речь израильского премьера в Конгрессе комментирует сотрудник Фонда защиты демократий Эммануэль Аталенги. Нетаньяху, учитывая как-никак, что привез он с собой речь весьма нелестную для Белого дома, сделал все, чтобы по максимуму сгладить ее негативный пиар-эффект и соблюсти этикет. Во-первых, в строках он не поскупился на щедрые комплименты Обаме, поблагодарив его за все хорошее и важное, что он сделал для Израиля, и был в своих комплиментах, как мне кажется, вполне искренним. Белый дом публично предостерегал Нетаньяху от разглашения в речи каких-либо конфиденциальных моментов, касающихся переговоров с Ираном, и, надо сказать, оратор использовал только информацию о контрагрядущего соглашения, находящуюся в общем доступе. Однако выводы, которые он сделал на основе этих сведений, Белому дому было слышать очень неприятно. А именно, что на время действия соглашения Иран, невзирая на все ограничения, сохранит крупномасштабный ядерный потенциал, и что по завершении срока соглашения этот потенциал будет еще более внушительным, чем сегодня. Нетаньяху не верит, что время действия ядерного соглашения хоть сколько-нибудь совпадает с огромной эпохой, которая должна пройти, прежде чем Иран эволюционирует в сторону обычного государства, не зараженного мессианским комплексом, питающим его гегемонистские устремления, подчеркнул наш собеседник. И все же, позволительно спросить, вы не станете отрицать, что выступление в Конгрессе иностранного руководителя с критикой курса действующей администрации есть явление беспрецедентное? Мы можем долго спорить о том, бестактно повел себя Джон Бейнер или нет, но факт остается фактом, и спикер его жестко зафиксировал. Конгресс – независимый и равный Белому дому орган власти. Он полномочен приглашать кого угодно, не спрашивая высочайшего соизволения у главы исполнительной ветви. Один из мотивов Бейнера сводился к тому, что Обама неправомерно пытается избежать оформления ядерного соглашения с Ираном в качестве международного договора, требующего утверждения Сената, и что если президент не отведет Конгрессу в этом вопросе достойную роль, республиканцы, а их в обеих палатах сегодня большинство, никогда не проголосуют за снятие экономических санкций с Ирана и тем самым обвалят соглашение. Мало того, если это только соглашение, а не полнокровный договор, то следующий президент вовсе не обязан ему следовать. Бейнер фактически послал Обаме послание. Идите через Конгресс, не в обход его, если хотите, чтобы плод ваших усилий остался в истории. Президент Обама только прочел распечатку речи, выступление Нетаньяху он не смотрел, после чего дал знать, что не нашел в нем ничего нового. Встречаться на сей раз с премьер-министром президент не будет, официально по причине того, что не хочет как-либо влиять на израильские выборы, которые состоятся через 2 недели. У вице-президента Джозефа Байдена на время пребывания Нетаньяху в Вашингтоне был запланирован визит в Центральную Америку, так что и у него имелась уважительная причина пропустить рандеву с нежеланным гостем. Эммануэль Аталенги из Фонда защиты демократии допускает, что оздоровить американо-израильский диалог за 1.5 с лишним года, остающихся до ухода Обамы, вряд ли возможно. Однако вполне может статься, что к середине апреля, когда в Израиле завершится формирование следующего коалиционного правительства, Нетаньяху более не будет премьером, и сильный личностный раздражитель в двусторонних отношениях отпадет сам собой. То, что Нетаньяху рискнул провалом на выборах, пойдя на открытую конфронтацию с руководителем США, доказывает, по мнению Аталенги, неподдельные опасения главы израильского правительства грядущим ядерным соглашением с Тегераном. Не получи Нетаньяху возможности высказать свои опасения Америке и миру с высокой трибуны Конгресса в надежде, что это поможет предотвратить их воплощение в реальность, он бы не стал ставить на карту свое политическое будущее.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода. Итоги дня» начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.